Впрочем, глаза пса казались добрыми.
«Хо-хо-хо!» — басовито прогудел незнакомец. «Кого я вижу? Сам Грик, а с ним какой-то малец!»
Человек остановился прямо напротив журналиста. Руки засунуты глубоко в карманы, ноги широко расставлены. «Здрасте», — сказал Василий, не придумав ничего лучшего.
«Здорово, коль не шутишь», — усмехнулся человек.
Виолетта подкатила к собаке и принялась верещать. Собака наклонила голову и отрывисто гавкнула. Беззлобно, только чтобы пообщаться.
«Здорово живешь, Порох», —
поднявшись со скамьи, поприветствовал собаковода сталкер.
«Семечек хочешь?» «Не откажусь».
Порох сгреб протянутый ему пакетик семечек и спрятал в карман.
«Чего еще есть хорошего?»
Грик достал из ранца и кинул собаководу большой пакет сублимированной картошки из армейского рациона.
«О, с лучком!»
— порадовался Порох, ознакомившись с составом продукта.
«Только наверняка же генно-модифицированный, зараза!»
После чего опустил пакет в карман.
«Нет!»
Порох в предупредительном жесте выставил руку перед собой, когда Грик собрался кинуть ему еще и бутылку виски.
«Это я возьму сам», — сказал он и принял бутылку в раскрытую ладонь. «Хо, хо, хо».
И бутылка исчезла в том же кармане, что и пакет с картошкой. Глядя на фокусы с исчезающими продуктами, Василий стал догадываться, почему шинель Пороха такая длинная.
«Куда собрался, Грик?»
«В Тимирязевку».
«На метро?»
«А что, не одобряешь?»
«Ну, почему ж? Если хочется, можно и на метро».
Порох подошел к краю платформы, наклонился и заглянул в туннель.
«Не видно?»
— спросил Грик.
«Кого?»
Непонимающе посмотрел на него Порох.
«Сцепщика». «Так ты сцепщика ждешь?»
Порох наклонился и погладил своего черного пса. Василию показалось, что сделал он это для того, чтобы скрыть усмешку.
«Сцепщик-то он по расписанию не ходит».
«Понятно дело», — солидно кивнул Грик.
«И как долго ты его ждать собираешься?»
Грик пожал плечами.
«Сколько потребуется? Появится же он когда-нибудь?» «Может, и появится».
Порох засунул руки глубоко в карманы шинели и не спеша прошелся по краю платформы.
«А уверен, что остановится?»
«У меня проездной имеется».
«Врешь!»
Грик показал карточку, что вручил ему шериф. Порох быстро выхватил проездной из пальцев Грига и придирчиво осмотрел его со всех сторон.
«Ну, вроде похоже. Хотя, конечно, черт его знает. И где ж ты его раздобыл?»
«Боба дал».
«Ну, если Бобо, так чего ж ты тогда сидишь?»
«Сцепщика жду».
«И долго ждать собираешься?»
«Пока не прибудет».
«Так он, понимаешь, по расписанию не ходит».
«Слушай, тебе не кажется, что мы разговариваем по кругу?»
«Как?»
— наклонился в сторону Грига Порох и сделался похожим на букву «Г».
«Повторяем одни и те же слова». Причем не вкладываем в них никакого нового смысла. «А, ты об этом!» — разочарованно протянул собаковод.
И нудно принялся кивать, приговаривая. «Ну да, ну да». Василий посмотрел на светящегося пса. Пес показал журналисту клыки. Василий ему почему-то не понравился. Казалось бы, с чего?
«Так значит, Боба тебе не объяснил, как проездным пользоваться?»
«Наверное, для начала нужно сцепщика дождаться».
«Ага».
Порох двумя пальцами осторожно потрогал бородку, как будто хотел убедиться, что она все еще на месте.
«И долго собираешься ждать?»
«Мы это уже обсуждали», — напомнил Грик.
«Ну да»,
— кивнул Порох. После чего прошел к началу платформы, откинул крышку висевшего на стене небольшого пластикового ящичка и вставил в него проездной. В ящичке что-то негромко зажужжало, мигнул крохотный синий огонек, и карточка выскочила из ячейки. Порох вынул карточку и закрыл ящичек.
На световом табло, висевшем над аркой туннеля, загорелись цифры 0511.
«Держи!» — протянул он карточку Григу. «Через 5 минут сцепщик будет на платформе».
Григ посмотрел на табло. Цифры, отсчитывающие время, убывали. Не быстро и немедленно, а как и положено, секунда за секундой. «Остановится?»
«А куда он денется?» Порох усмехнулся. «У тебя ж проездной. А когда доедешь до нужной станции, нажми кнопку связи с машинистом. Странно, что Бобо тебе это не объяснил».
Он передал проездной через шерифа.
«А, ну тогда понятно. У шерифа мозги малость набекрень. Нет, я не хочу сказать о нем ничего плохого. Парень он хороший. Только есть у него одна любопытная особенность». Некоторые вещи он почему-то считает незаслуживающими, прежде чем он успевает до 3 сосчитать.
«Есть такое дело», — улыбнулся сталкер. Порох глянул на табло.
«Ладно, Грик, спасибо тебе за продукты, побегу я», —
произнес он быстрой скороговоркой.
«Знаешь, не люблю я этого сцепщика».
Острая бороденка Пороха мелко-мелко затряслась.
«У меня, как вижу его, мигрень начинается, честное слово».
«Все нормально, Порох. Спасибо, что с проездным помог».
«Да не вопрос, Грик, не вопрос».
Порох засунул руки в карманы, ссутулился, как старик, и потопал туда, откуда пришел, во мрак. А следом за ним затрусил и его страшный светящийся пес. «Кто он такой, Порох этот?» — спросил Василий, глядя, как, постепенно теряя очертания, растворяются в темноте контуры светящегося пса.
«Бродяга!» — Григ закрыл ранец и затянул ремень.
«Кто?» — недоверчиво прищурил глаз Василий. Не иначе, как Григ снова решил над ним подшутить.
«Ты что, глухой?»
— даже не посмотрел на парня сталкер. «Откуда ж в зоне бродяги?» — растерялся Василий. Он все еще не мог решить, верить Григу или нет. «А черт его знает!» — пожал плечами сталкер. Василий озадаченно почесал щеку. «Он в метро живет?
Ты что, совсем тупой? Он бродяга, то есть нигде не живет!»
«Да, но должен же он где-то...» Василий умолк, не закончив фразу, потому что и сам не знал, что хотел сказать. «Надо же, довелось познакомиться с местным бродягой, которые, как и все прочие, на него ноль внимания». Василий почувствовал запоздалую обиду. «Можно подумать, у них тут в зоне журналистов, как плесени. И чем он занимается?»
«Тем же, что и все остальные».
Разговор явно зашел в тупик. То ли Василий не мог правильно сформулировать интересующие его вопросы, то ли Грик не хотел на них отвечать. А может быть, и то, и другое сразу. Странная ситуация, когда двум людям вроде бы и есть о чем поговорить, а вот не клеится. Из дальнего конца туннеля едва заметно потянуло ветерком. Василий посмотрел на табло. Если верить быстро меняющимся цифрам, до прибытия сцепщика, кем бы он ни был, оставалось меньше 30 минут. Василий про себя усмехнулся, представив, как из туннеля выкатит дрезина с сидящим на ней бродягой. Не тем, что в метро собак выгуливает, но очень на него похожим. В ватных штанах, солдатском бушлате, с мятой шапкой-ушанкой на голове. По имени Сцепщик. Парень так увлекся своей фантазией, что не сразу обратил внимание на то, что поначалу слабый ветерок быстро крепчал. Становился плотным и упругим, как будто огромный поршень выдавливал из туннеля воздух. Затем раздался вой, пронзительный и долгий, похожий одновременно на скрежет острых когтей по стеклу и стон рвущегося металла. Звук резанул по ушам так, что Василий невольно стиснул зубы и сморщился. Легендарный сцепщик начал рисоваться ему в несколько ином ключе. Но не успел еще образ сложиться окончательно, как в конце туннеля возник, будто взорвался, ослепительный сполох света. Вой, взревевший сиреной, казалось, заполнил собой все свободное пространство под сводами станции. И сквозь яркий свет стал виден вытянутый обтекаемый корпус. Разинув изумленно рот, Василий наблюдал за тем, как на станцию прибывает состав.
Небольшой, всего в 3 вагона, он был похож на гигантского червя, закованного в чешуйчатую, отливающую голубоватым цветом броню. Лобовая часть 1-го вагона, где обычно располагается кабина машиниста, была срезана под острым углом. 3 фонаря, настолько ярких, что свет их на некотором расстоянии сливался в единое пятно, были окружены причудливыми, витыми, заостренными на концах металлическими выростами, похожими не то на бивни, не то на рога еще не описанного исследователями доисторического монстра.